Чрезмерная любезность порой не лучше грубости, потому что, как говорится, гостя можно задушить. Угощением я совсем не желаю, чтобы кто-либо из твоих детей знал, как единственная рана Мегера была нанесена ему женщиной. Твоим детенышам и без того будет о чем подумать, если и им придется добывать себе пропитание таким же жутким способом, как это теперь делает их отец.
Все давно забыто. Ничего не было сказано, не было белой женщины, не было лодки, ничего никогда не случалось.
Шакал махнул своим пушистым хвостом, показывая этим, до чего слова Мегера всецело исчезли из его памяти, потом сел с гордым видом.
«Напротив, случилось многое», — ответил Мегер, снова побежденный при второй попытке победить своего друга.
Тем не менее, ни в одном из них не осталось злопамятства. Есть и служить пищей — речной закон, и когда Мегер заканчивал обед, шакал являлся, чтобы подобрать остатки его еды.
«Я бросил лодку и двинулся вверх по течению. Подле Араха и выше этого места я уже не находил мертвых англичан. В реке не было ничего. Потом появилось двое-трое мертвых в красных куртках, но это были не англичане, а индусы. Скоро они поплыли по пяти и шести рядом. От Араха же и Агры, казалось, в реке собрались целые селения. Мертвые выплывали из маленьких ручьев, как чурбаны во время дождей. Когда вода в реке начала подниматься, груды молчаливых тел сдвигались с мелей, на которых они лежали. Наводнение уносило их с собой через поля и через джунгли. Вода тащила их за длинные волосы. Двигаясь к северу, я ночью слышал выстрелы. Днем стук обутых ног, переходивших реку вброд, а также шум, который производят колеса натруженных телег по песку под водой. И каждая струя приносила новых мертвых. Наконец мне самому стало страшно. Я сказал, если это происходит с людьми, как спасется Мегер из Мегера Гаута? За мной шли лодки без парусов, они постоянно горели, как иногда горят лодки с хлопчатником, но не тонули.
«А, — сказал адъютант, — такие лодки приходят в Калькутту, большие, черные, позади у них бежит вода, и они...»
«Втрое больше моего селения? Нет. Мои лодки были больше, чем лодки, о которых рассказывает правдивый. Я их боялся. Я вышел из воды и направился обратно к моей реке. Днем прятался, по ночам шел по земле, если не находил маленьких ручьев, по которым мог плыть. Я вернулся к моему селению, не питая надежды увидать мой народ. Между тем, крестьяне по-прежнему пахали землю, сеяли, жали, расхаживая по своим полям так же спокойно, как пасется их скот.
«А в реке была в это время хорошая еда?» — спросил шакал.
«Больше пищи, чем я мог желать. Даже я, а ведь я не ем грязи, даже я утомился и, помнится, пугался при виде постоянного появления молчаливых. Я слышал, как мой народ говорил, что все англичане умерли. Тем не менее, по течению плыли не англичане, и мой народ это видел. Тогда жители решили, что лучше ничего не говорить, а платить подати и обрабатывать землю. Вскоре река очистилась, мертвые исчезли. Стало не так легко получать еду, но я искренне радовался. Маленькое убийство там и сям — невредная штука. Но иногда даже Меггер чувствует пресыщение.
«Изумительно! Поистине изумительно!» — заметил шакал. «Я уже потолстел, только слыша о такой прекрасной еде. А можно ли спросить, что делал после этого покровитель бедных?»
«Я сказал себе, и клянусь правым и левым берегом Ганга, крепко сомкнул челюсти при этом обете, я сказал себе, что никогда больше не отправлюсь странствовать. С тех пор я зажил близ моего народа и год от года наблюдал за ним. Крестьяне так сильно любили меня, что едва я поднимал из воды голову, бросали мне венки из ноготков. Да, судьба была ко мне милостива. Река тоже добра и с уважением относится к моей бедности и слабости. Только в мире нет ни одного существа, счастливого от кончика своего клюва до конца хвостового пера», — сочувственно произнес адъютант. «Но чего не достает Меггеру из Меггера-Гаута?»
«Маленького белого ребеночка, который от меня ускользнул», — с глубоким вздохом сказал крокодил. «Он был мал, но я не забыл его. Старость пришла ко мне, а все же перед смертью я желаю попробовать новой пищи. Правда, они народ с тяжелыми ногами, люди шумные, глупые, и это была бы невеселая охота. Тем не менее, я помню случай выше Бенареса. И если ребенок жив, он тоже помнит все. Может быть, он разгуливает по берегу неизвестной мне реки и рассказывает, как однажды его руки проскользнули между зубами Меггера из Меггера-Гаута. Судьба была всегда милостива ко мне, но во сне меня иногда мучают воспоминания о белом ребенке в лодке». Крокодил зевнул и сомкнул челюсти. «Теперь я немного отдохну и подумаю. Тише, дети! Уважайте старших!»
Он тяжело повернулся и потащился на середину песчаной мели. А шакал и адъютант отошли под дерево, которое росло подле железнодорожного моста.
«Он прожил приятную и поучительную жизнь», — сказал шакал, оскалил зубы и вопросительно посмотрел на птицу, возвышавшуюся над ним. «И заметь, Меггер даже не подумал сказать мне, в каком месте на берегу он бросил кусок съестного. Между тем я раз сто указывал ему на вкусную дичь, которая купалась в реке. Правду говорят, весь мир забывает о шакале и цирюльнике, как только узнает от них все вести. А теперь он заснет. Арх!»
«Как шакал может охотиться с крокодилом?» — спокойно спросил адъютант. «Когда вместе идут вор крупный и вор мелкий, легко предсказать, кому достанется вся добыча». С нетерпеливым повизгиванием шакал повертелся на одном месте, собираясь свернуться под деревом, к
как вдруг присел на задние лапы и через низкие ветви посмотрел на мост, бывший почти над его головой.
«Что там еще?»
— спросил адъютант и тревожно распустил крылья.
«Погоди, посмотрим. Ветер дует с нашей стороны к ним, но они ищут не нас. Я говорю вон о тех двоих людях».
«А, это люди? Меня охраняет моя должность. Вся Индия знает, что я святой. Адъютант — первостатейный мусорщик, и птицам его породы позволяется расхаживать где им угодно».
Итак, наш адъютант даже не вздрогнул.
«Я не стою ударом, меня бьют только старыми башмаками»,
— сказал шакал и снова прислушался.
«Слышишь шаги?»
— продолжал он.
«Двигаются ноги, не босые ноги, это тяжелые шаги бледнолицых. Слушай еще. Железо. Ружье. Слушай, это тяжелоногие глупые англичане идут, чтобы побеседовать с Меггером».
«Так предупреди же его. Совсем недавно кто-то вроде умирающего от голода шакала называл его покровителем бедных».
«Пусть мой двоюродный брат сам покровительствует своей коже. Он постоянно твердит мне, что белолицых нечего бояться. А это, конечно, белолицы. Ни один житель из Мегергаута не осмелился бы охотиться на него. Смотри, я говорил, что это ружье. Теперь при удаче мы с тобой скоро попируем. Вне воды он слышит плохо, и на этот раз выстрелит не женщина».
Ружейное дуло блеснуло в лунном свете. Меггер лежал спокойно, точно своя собственная тень. Его передние лапы были расставлены, голова лежала между ними, и он храпел, как храпят крокодилы его породы. Голос на мосту прошептал: «Странный выстрел, почти по прямой линии вниз. Но выстрел верный. Лучше всего целиться пониже шеи. Боже, что за чудовище! А между тем, если мы его застрелим, крестьяне будут вне себя. Он божок здешних мест». «Ничего», — ответил другой голос. «Когда строился мост, он унес человек 15 моих лучших рабочих, и пора положить этому конец. Я несколько недель ездил в лодке, чтобы убить его. Приготовьте мартини, ружье системы мартини. И как только я выпущу в него 2 выстрела из обоих стволов, стреляйте. Так будьте же осторожнее. 2 выстрела не шутка. Будь что будет, стреляю». Послышался звук, походивший на грохот маленькой пушки. Крупный тип слоновых ружей мало отличается от некоторых артиллерийских орудий. Вырвались 2 полосы пламени, вслед за тем прозвучал резкий треск мартини, для длинной пули которого броня крокодила непроницаема. Разрывные же пули сделали свое дело. Одна из них ударила Меггера как раз ниже шеи, влево от хребта, другая разорвалась подле основания его хвоста. В 99 случаях из 100 смертельно раненый крокодил все же уходит в глубину воды, но Меггер был буквально разбит на 3 части. Он едва двинул головой, как жизнь уже оставила его. Он замер, как и лежащий на песке шакал.
«Гром и молния! Молния и гром!» — сказал жалкий маленький зверь. «Не упала ли, наконец, та вещь, которая тянет за собой закрытые телеги?»
«Это только ружье», — ответил адъютант, хотя даже его хвостовые перья дрожали.
«Это только ружье. Он, конечно, умер. Вот идут бледнолицые».
Англичане быстро сбежали с моста и, подойдя к крокодилу, остановились, разглядывая его. Скоро подошел и туземец, топором отрубил громадную голову Меггера и четверо индусов потащили его по отмели. «Однажды моя рука была в пасти вот такого крокодила», — заметил один англичанин, тот самый, который строил мост. «Тогда я, еще ребенок лет 5, плыл в лодке в Мангиру. Я был, что называется, ребенок возмущения. В лодке сидела и моя бедная матушка. Позже она часто рассказывала мне, как выстрелила из старого пистолета моего отца в голову чудовища».
«Ну, теперь вы отомстили главе клана. Даже в том случае, если от толчка оружейного приклада у вас из носу пошла кровь. Эй вы, лодочники, вытащите голову на берег, мы сварим ее, чтобы получить хороший череп. Кожу не стоит сохранять, она слишком испорчена. Теперь пойдемте спать. Не правда ли, ради этого стоило сторожить всю ночь?»
Странная вещь. Спустя 3 минуты после ухода людей шакал и адъютант повторили это замечание. Thank you.